Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» посвящен Франции. Но не в связи с проходящим ныне годом «Россия-Франция», а по гораздо более прозаической причине. В нашей программе сегодня русско-французские культурные связи, эссе Бориса Парамонова. 150-летие перехода Ниццы к Франции. Рассказ Михаила Талалая. А дальше включаем магнитофонную запись. Просим прощения за шум на дальнем плане. Черт побери, звучит Париж.
О культуре на два голоса. Мой собеседник в парижском кафе Андрей Гаврилов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день вам.
Мы собрались в Париже сегодня не случайно, потому что приехали с Андреем. Андрей из Москвы, я из Праги. Для того, чтобы записывать некоторые наши новые программы, которые пойдут скоро в эфир. Я думаю, наш слушатель простит нас, если мы не будем раскрывать сейчас карты и не сразу скажем, что это за программы. Во всяком случае, мы решили записать наш парижский выпуск именно здесь и связать тематически программу именно со столицей Франции. Я предлагаю Андрею начать с самого первого воспоминания о Париже. И позвольте, я сам начну. Это воспоминание для меня 22 года назад было связано с посещением русского книжного магазина, который находится на Rue de la Montagne Saint-Geneviève, и который известен под названием своим официальным «Les Éditeurs Réunis», то есть «Объединенные издатели», а в народе именуется просто «Имка Пресс». Правда, половина русских, которых я знаю, называют этот магазин «Умка Пресс». Конечно, с витриной этого магазина я познакомился еще до того, как прилетел из Советского Союза, из Ленинграда в 88 году в Париж, потому что мне в руки попал один из каталогов этого магазина, где была помещена фотография, и на ней русские книжки очень хорошо различимы. И мне казалось, что вот высшее счастье – это, так сказать, превратить эту фотографию вживую, сделать такой мультфильм, шагнуть, как в окно, в этот кадр, подойти реально к этой витрине, открыть дверь. Я еще тогда не знал, что она с колокольчиком, что вообще половина французских дверей в магазин увешана колокольчиками. И что-нибудь там купить или, по крайней мере, полистать. Конечно, это была мечта неизбыточная. И вот оказалось, что летом 88 года Советский Союз отменил так называемые выездные визы, и можно было съездить куда угодно. Первым делом я отправился в Париж, как город, который по литературе, не знаю, по Д'Артаньяну, любил, может быть, больше, чем что бы то ни было на свете. И вот я у витрины этого магазина. Я пришел так рано, что он был еще закрыт. Мне пришлось какое-то время переждать. Магазин открылся. Я толкнул его дверь, раздалось побрякивание колокольчиков, и вот я в магазине моей мечты, и по мою правую руку, от пола до потолка, практически на глубину всего совсем немаленького магазина, огромная стена с антисоветской литературой. Конечно, там была не только антисоветская литература, но прежде всего это были эмигрантские издания. Другие русские издания стояли на других полках, но вот здесь посетителя ошарашивало вот это количество белых корешков и белых обложек, где была масса всевозможной, славной, в основном известной только по слухам литературы. Встретился я с директором магазина Никитой Алексеевичем Струве, передал ему привет от кого-то из Ленинграда и спросил его, правильно ли мне кто-то рассказал, что в западных магазинах русских можно получить какие-то книги бесплатно. Никита Алексеевич обвел, так сказать, как какой-нибудь старинный витязь, обвел рукою эти невероятные для меня стеллажи и сказал, грассируя, как половина русских эмигрантов, «Да, конечно, берите, что вам понравится». И ушел по своим делам. И я стал брать, что мне понравится. Примерно через полчаса моего отбора, когда несколько стопок громоздились на прилавке, продавец магазина Алик сказал мне, «Ну, может, хватит? Достаточно?» И я понял, что я уже вступил на территорию бестактности. Конечно, за книжки нужно было платить. Я же их забирал бесплатно. Алик профессионально уложил эти книжки в пакеты. И я с счастливой поклажей, не чувствуя этого веса, отправился домой. С тех пор прошло 22 года. Алик все так же работает продавцом в этом магазине. Андрей, а каков был ваш первый день в Париже? И когда это произошло?
Это произошло в 1978 году, за 10 лет до вас.
Извините, как это могло быть? Как-то вы оказались в Париже? Так не бывает.
Ну вот да, такого зверя не бывает, как говорил любимый всеми фермер из Техаса при виде жирафа. Да, тем не менее, я оказался в Париже в 78 году как стажер парижского отделения агентства ТАСС, где я тогда работал. Дело в том, что для того, чтобы попасть за границу корреспондентом, нужно было соответствовать двум официальным требованиям. Ну, моральным и прочим, само собой, но еще двум официальным. Нужно было быть членом КПСС и нужно было быть женатым. Так получилось, что в тот момент я не был членом КПСС, никогда им не был, и не был женат, но это я исправил довольно быстро потом. И я мог рассчитывать только на то, что меня пошлют стажером. И меня послали стажером. К стажерам было намного меньше требований. И вот к своему собственному абсолютному изумлению я оказался в Париже. Я не помню свой первый день, я не буду врать. Я, наверное, могу рассказать долго о втором дне, но это не будет ответ на ваш вопрос вам. Тогда лучше я перепрыгну через несколько дней и сразу расскажу, как я попал в магазин «Имкомпресс». В отличие от вас, я не шел туда специально, я шел посмотреть Сорбонну, которая меня тогда страшно разочаровала, потому что вместо веселого студенческого кампуса, как я предполагал, устроенные западные университеты, я видел довольно строгие стены, наверное, за ними что-то происходило, но пойди войди, и надо знать, что говорить, если тебя спросят. Короче говоря, советский человек в советское время за границей, ну вы же понимаете, не сразу сообразишь, что к чему, я ходил по кварталу и вдруг увидел ту самую вами описанную витрину магазина «Имкопресс». Она была не такая, как сейчас. Она была более стеклянная, не было полочек, которые сейчас закрывают немножко взор. И я помню, что я даже не вывеску первую увидел. Я увидел неразрезанные, как мне показалось, и я думаю, что я прав, тома Ремезова. Это, наверное, был один и тот же том в нескольких экземплярах, но мне почему-то сразу показалось, что вот это богатство там издата, богатство эмигрантской литературы. В общем, так оно потом и оказалось. Я вошел в магазин, я не знал, что можно что-то просить в качестве подарка. Денег практически не было. Что-то я купил, но немного, потому что впереди маячила проблема ввоза это обратно в СССР через довольно строгий в то время контроль. Но в магазине я был несколько раз, и что мог, прочитал, не отходя от прилавка.
Что нам стоит зайти в этот магазин и посмотреть, что там делается сегодня? Давайте пойдем к Алику.
Ну, меня Алик, естественно, не помнит, а я с ним не был знаком, но с удовольствием зайду.
Какая доля русских и какая доля французских покупателей в вашем магазине?
Ну, это очень трудно так определить. Я думаю, половина на половину, я думаю. А что вы имеете в виду русских? Русских, живущих здесь? Или,
да, русские или, русские и французы, интересующиеся славистикой.
Или же русские, которые вот нынешние, русские, которые здесь живут, приезжают, или туристы?
Ну, я их не разделяю. Я не знаю, разделяете ли вы их. Вот заходит человек, вы сразу видите, он вижу, из Москвы,
да.
Или он...
Да, вижу.
А, кстати, по каким признакам?
Не знаю, манере вести себя, скорее всего. Так же, как меня вычисляют в России. Вот я был в Петербурге недавно, и это ужасно, ужасно. Что
вежливость подводит?
Наверное. Я всегда говорю, пожалуйста, извините. И я думаю, это да. Нет, какой контингент наших клиентов? Ну, не знаю. Да, французы, которые интересуются Россией. А русские приходят в основном за новинками. Есть тоже дети, которые изучают русский язык. Вот это учебники идут у нас. Особенно сейчас, вот когда начало года, приходят детки, которые изучают русский язык. Их не так много. Раньше было больше.
Но если учебники, то нужно иметь какой-то запас, да, ведь...
Да, но это в основном учебники, издающиеся здесь.
В Париже?
Да, для изучения русского, ну, то есть с французским объяснением. Учебники, которые издаются там, покупают некоторые университеты и преподают учителя по ним. Есть такие учебники, как, например, «Поехали» или...
«Поехали» – это про эмиграцию?
Нет, так называется учебник. Или «Жили-были», вот такой... Нет, это из России учебники.
А что обычно спрашивают французы? Вот словисты чем в основном занимаются? Знаете, есть такое
предложение. Что очень мало приходят, потому как они, у них все есть, как бы, в книжное. Нет, иногда спрашивают. Я специально заказываю просто в России какие-то новинки. Или... А так французы спрашивают классику в основном. В основном это переводная литература. Ну, классика там до Булгакова. Булгаков, Пастернак, вот последний. А так Пушкин, Гоголь, там Тургенев. И, естественно, Достоевский. Больше всего французы знают Достоевского.
В вашем магазине уже много лет традиционно продаются русские авторы в переводе на французский язык. Да, да. А как по вашей прикидке, по вашей оценке, хорошо ли представлена русская современная литература во Франции? Может ли француз представить себе русский литературный процесс достаточно адекватно?
Современная литература, я думаю, может, потому что главных авторов переводят здесь.
А кого вы назовете главным?
Урицкую, например, Толсту, ну, даже того же Акунина, Маринину. Ну, Маринин – это так важно. Но Акунина, кстати, я высоко ставлю, я лично. Я считаю, что это настоящий писатель. Хотя пишет он детективы, пишет по-разному. Ну, интересно просто. Агата Кристи, русская, Акунин.
Скажите, пожалуйста, а из музыки у вас, я вижу, продаются компакт-диски. Приходят ли французы искать русскую музыку сюда? Или приходят все-таки русские, ностальгируя по... чему-то.
Нет, французы приходят, им нужна калинка, малинка, такого рода там хор Александрова. Обычно это какая-то ностальгия. В основном это бывшие, как я так прослеживаю, бывшие коммунисты, которые ездили в Советский Союз, которые, когда сюда приезжали, вот эти все ансамбли, пляски там, и они всегда ходили, видно, их заставляли, видно, ходить, наверное. А может, им и нравилось это, я не знаю. Они приходят, вот спрашивают такое. У меня такого очень мало. Но я могу достать, конечно. Но сейчас, к сожалению, все вот эти песни, которые были раньше, они в новой аранжировке, это не совсем то. То есть им это не нужно. Современная там попса, эстрада российская, она переделывает старые песни. Вот.
Можно сказать, что коммунистам потребовалась историческая правда.
Да-да-да. Нет, это ностальгия просто у них какая-то. Нет, я знал нескольких людей, вот таких французов, которые были в Компартии Франции, видно, высоко стояли. Их посылали вот на каникулы всевозможные в Россию бесплатно, в общем-то. И за ними там ухаживали. И вот у них есть ностальгия по бесплатному такому отдыху.
Олег, а какова судьба старых эмигрантских книг? Вот в России сейчас очень много говорят, что букинистическая книга умерла, и магазины закрываются в городах. Уж такие города, как Москва и Петербург, букинистические просто, уж страшная редкость. А старая русская книга здесь, в Париже, нужна кому-нибудь?
Скорее, в России нужна. И в основном вот за эти годы перестройки очень много уехало туда. В основном интересуются эмигрантской книгами, изданными в эмиграции. И в основном это военистика, то, что я называю военистикой. Воспоминания белых генералов или просто офицеров там, и книжки по белой эмиграции. Но этого почти больше нет здесь. Все ушло в Россию, все там раскуплено, распродано. Иногда я вижу на сайтах русских, они попадаются, но цены там удивительные. То есть в 3, в 4, в 5 раз больше, чем здесь. А здесь больше уже просто нет этих книг. Какие-то единицы иногда всплывают, но это уже редкость. Ну, естественно, конечно, первые издания больших авторов, там Бунина, Зайцева, Поплавского, например, и так далее. Это не найти, это редкость, это ценится. Или там первые издания, то есть эмигрантские издания Цветаевой, и автографы те же. Это редкость. Это спрашивают. До сих пор спрашивают. То есть, ну, в основном это Россия спрашивает.
Вы удивительным образом сохранили, тем не менее, профиль своего магазина. Вот и 22 года, когда я здесь был впервые, и 32, когда был здесь Андрей Гаврилов, магазин был, ну, вот как бы таким же. Какие усилия вы предпринимаете, чтобы, тем не менее, быть вот таким по-старому, традиционно привлекательным местом?
Наверное, просто консерватор какой-то. И я не люблю вот эти новые магазины. Лично я не люблю. Я пытался вот сдерживать. Некоторые тут были, некоторые люди хотели что-то изменить, перестроить там и так далее. Но я считаю, что надо сохранять это.
Вы с какого года работаете в магазине?
72-й или 73-й.
В нашей программе также культурная панорама, связанная в этот раз с Парижем, и музыкальные записи. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Готовясь к этой программе, я пытался найти примеры какого-то запечатленного в грамзаписи сотрудничества между СССР или Россией и Францией в области джаза, и выяснилось, что таких примеров очень мало, но все-таки они есть. Например, в Париже работает и даже выпустила один компакт-диск «Трио». Правда, оно часто разрастается, привлекая гостей вплоть до небольшого практически камерного ансамбля под названием «Джаз до Москву». Его основали очень известные в прошлом в СССР джазмены Вадим Андреев – фортепиано, Федор Левенштейн – скрипка и духовный руководитель, как бы отец-основатель Андрей Боднарчук.
Панораму. Андрей, слово вам.
Ну, вы знаете, я попытался подобрать те новости, которые как-то связаны с Россией и с Францией одновременно. И, конечно, главная, очевидно, новость, главная история – это история с работами художника Авдея Терганьяна, которого, или вернее, которые не пустили на выставку в Лувр. Уже понятно дальнейшее развитие истории, но, тем не менее, история абсолютно скандальная, как бы она ни завершалась, как бы она ни завершилась, какое бы решение в итоге не удовлетворило стороны или, наоборот, не вызвало у них ярость. В общем-то, история, конечно, немножечко, с моей точки зрения, дикая. Художнику предлагают, как вариант, вывести другие копии тех же самых работ. Эти работы выставлялись в Москве. Эти работы вдруг почему-то чиновник правительственный, пусть высокопоставленный, но все равно всего лишь чиновник, запрещает или не рекомендует, или добивается того, что другая сторона не приглашает на выставку. Ну, в общем, это абсолютно невообразимая ситуация ни в одной стране мира. Я рад, что его поддержали коллеги, и особенно рад, что они не сломались и дошли до конца. Хотя, честно говоря, мне кажется, что вот если ты достаточно молодой человек, и дело происходит не в советском СССР, а, в общем-то, в более-менее хотя бы немножечко, но свободной стране, фраза «я решил бойкотировать выставку в Лувре», ну, звучит не менее круто, чем то, что у меня выставка в Лувре. Все-таки в этом есть определенный левацкий шарм, от которого, я думаю, никто никогда еще не отказывался из здравого мыслящих молодых людей.
Бойкотировать, конечно, круче, чем согласиться выставлять свою работу.
Да, тем более, что они действительно были приглашены. Это не то, что я сейчас решу бойкотировать выставку в Лувре, и только вы, Иван, будете знать, что никто меня туда никогда не звал. Нет, это действительно художники, которые настолько интересны, что их туда позвали, но из-за испуга чиновников и, возможно, даже с двух сторон, у людей возник такой неожиданный вариант, как бойкотирование персональной, или, по крайней мере, если не персональной, то групповой, в которой ты принимаешь участие, в выставке в Лувре. Но это им делает честь. Единственное, что я могу сказать. Я здесь не оцениваю ни работы сейчас, ни место художника в мировом творческом процессе. Я оцениваю отношение художника и чиновников от правительства, которые возомнили себя властью. Но это не единственное событие в области культуры, которое связывает наши страны. И в той же Франции, но на этот раз в городе Энген-Лебен, открылась выставка, которая называется «То, что мы слышим, то, что смотрит на нас». Выставка открылась совместно с Московским государственным центром современного искусства. Куратор этой выставки Виталий Пацуков, человек, который вызывает, по-моему, у всех глубочайшее уважение и энциклопедичность своих знаний, и безупречность своего вкуса. Это выставка, которая проходит в рамках года России во Франции, Франция в России, год российско-французского культурного сотрудничества. Проект «То, что мы слышим, то, что смотрит на нас» рассматривает феномен визуализации звука в образной системе мультимедийных технологий. Проект содержит в себе 4 художественных проекта. Это инсталляции Владислава Ефимова, Вадима Захарова, Владимира Тарасова и Леонида Тишкова. А также проект Андрея Смирнова «Поколение Z». На редкость интересная работа. Я уже о ней как-то рассказывал. Это проект, посвященный... Я даже не знаю, как это в одной фразе выразить, честно говоря. Я вот даже запнулся, Иван, вы меня, ради бога, извините. Но скажем так, он посвящен аппаратам по синтезированию звука, то есть то, что мы называем синтезаторами, которые были созданы в начале 20 века, или уж, по крайней мере, вокруг революции. Это та страница советской и российской музыки, советского и российского звукоизвлечения, о которой мы ничего не знаем и, наверное, не знали бы, если бы не Андрей Смирнов, который сейчас возглавляет московский Термиан-центр, то есть центр экспериментальной электронной и компьютерной музыки. Ну, а теперь, что касается кино. Всемирно известный французский кинорежиссер Жан-Люк Годар поддержал осужденного за нелегальное скачивание тысяч песен из интернета французского фотографа Джеймса Климана. Жан-Люк Годар перевел 1000 евро на его счет, открытый для оплаты обращения в Европейский суд по правам человека. 5 лет назад Климана присудили к штрафу в 20 тысяч евро за незаконное скачивание музыки. Он не смирился с приговором и объявил себя незаконно пострадавшим сторонником либерализации интернета. В июне 2010 года высшая судебная инстанция Франции оставила приговор в силе, и пират решил обратиться с жалобой на французское правосудие в Европейский суд по правам человека. Такое обращение стоит 5 тысяч евро, для сбора которых Климан создал специальный фонд. По словам Климана, кроме денег, он получил от режиссера, то есть от Жан-Люка Годара, письмо, к которому прилагался рисунок парусного корабля с надписью «Сюркуф Жан-Люк Годар». Робер Сюркуф – это знаменитый корсар эпохи наполеоновских войн, получивший прозвище «Король корсаров». В окружении Годара также подтвердили, что он действительно перевел деньги на счет фонда в качестве символического жеста в поддержку позиции пирата. Режиссер не раз высказывался против копирайта. Например, в недавнем интервью одному из киножурналов он сказал: «Не существует такой вещи, как интеллектуальная собственность. У автора нет прав. У меня нет прав. У меня есть только обязанности». Ну, это позиция Жан-Люка Годара.
А сейчас, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, кого мы сегодня слушаем.
Мы сегодня слушаем ансамбль «Джаз де Москву», диск под названием «Вероника». Он выпущен во Франции российскими и французскими музыкантами. Как я уже говорил, это довольно редкий пример содружества наших джазовых музыкантов.
Сейчас мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего продолжим парижский выпуск «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О будущем Совета по правам человека при президенте России в день назначения его новым главой Михаила Федотова говорим с членами Совета Валентином Гефтером и Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером были задержаны несколько десятков участников оппозиционной акции «День гнева». Среди них организаторы, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев. По словам Удальцова, оппозиционеры собрались, чтобы выразить свои пожелания будущему новому мэру Москвы. Москва будет приветствовать и поддержит любого из кандидатов на пост мэра, которого предпочтет президент России Дмитрий Медведев. Об этом во вторник в эфире телеканала ТВЦ заявил исполняющий обязанности столичного градоначальника Владимир Ресин. В списке претендентов, представленных партией «Единая Россия» президенту Медведеву, 4 человека. Министр транспорта России Игорь Левитин, глава аппарата правительства Сергей Собянин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев и исполняющий обязанности первого вице-мэра Москвы Людмила Швецова. Президент России Дмитрий Медведев обсудил во вторник с группой экспертов проект строительства автотрассы Москва-Петербург, один из участков которой может пройти через Химкинский лес. На Украине в среду объявлен день траура по жертвам сегодняшней автокатастрофы. На железнодорожном переезде в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с локомотивом. По последним данным, погибли 43 человека. США призвали Китай снять все ограничения на передвижение супруги лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо. Она была помещена под домашний арест после того, как власти разрешили ей встретиться с мужем, отбывающим тюремное заключение по обвинению в подрывной деятельности. На Генеральной Ассамблее ООН непостоянными членами Совета Безопасности на два года избраны Германия, Индия, Колумбия и Южноафриканская Республика.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Продолжаем французский выпуск нашей программы. В Ницце в начале октября прошла конференция «Русская эмиграция и духовная культура Запада». Она была приурочена к 150-летию русской общины в Ницце, а также к 150-летию перехода Ниццы от Италии к Франции. Особенность конференции состояла в том, что ницский приход только что проиграл в первой инстанции громкий процесс и, согласно судебному постановлению, должен отдать свой храм российскому государству. Рассказывает историк Михаил Талалай.
Кому должна принадлежать церковная собственность в Ницце, а это два больших храма плюс часовня, местному православному приходу или же государству российскому? Этот вопрос сейчас решался, увы, во французском суде. Вот вкратце суть имущественного спора, который будоражит русскую диаспору во Франции, и не только ее. До революции, когда церковь являлась государственной, императорское правительство через свои дипломатические структуры устраивало очаги православной государственной веры в разных уголках мира, в том числе и в таком славном уголке, как Лазурный берег. Высочайшее внимание к Ницце было усилено благодаря печальному обстоятельству. Тут скончался в результате неправильного врачебного диагноза молодой наследник престола цесаревич Николай Александрович, подававший большие надежды благодаря своему либеральному воспитанию и доброму характеру. В его память на месте роковой виллы Бермон возведена мемориальная часовня. Великолепный Никольский собор, постройки петербургского архитектора Преображенского, также увязан с этим печальным эпизодом. Землю для него приобретал Александр II, приехавший сюда к смертельно больному сыну Николаю. Собор этот был сдан государством в аренду русскому приходу на 100 лет. Тогда эта цифра казалась условной, но сейчас, когда эти 100 лет прошли, государство, объявившееся правопреемником империи, аренду возобновлять не пожелало, а пожелало вернуть себе всю собственность. Приход сопротивляется, так как отрицает права Москвы. Вдобавок, с 20-х годов он находится в лоне Константинопольской патриархии. Вообще православные французы опасаются, что казус в Ницце может стать прецедентом, и Москва заявит свои права на ряд других храмов, в первую очередь на знаменитый Парижский собор святого Александра Невского на Рю-Дарю. Суд в итоге признал правой Москву, но приход собирается подавать на кассацию. Пока шел суд, который тут окрестили как «Россия против Ниццы», приход все-таки нашел у себя силы организовать важную конференцию. В ней участвовали многие мои коллеги. Это ученый-монах Адальберто Майнарди из Пьемонтской общины в Бозе, парижский славист Антуан Нивьер, деятель культуры и литератор Никита Струве, художник Алексей Оболенский, священники Ницкого прихода. Конференция «Русская эмиграция и духовная культура Запада» приурочена к 150-летию двух событий. В 1860 году Ницца стала французской, а чуть раньше тут открылся приходской храм, первый в Европе такого статуса. Он успел открыться, когда Ницца была итальянской. Храм строился на итальянской земле. Таким образом, можно представить, что в судебный процесс может вмешаться и итальянская сторона и потребует реституции. Но этого, конечно, не произойдет. Ниццу сдали Франции со всеми постройками, в том числе и с русскими. Расскажем об истории этого памятника. В Ницце его прозвали «Старый храм», в отличие от нового, более известного. На западной окраине Сардинского королевства, на итальянской ривьере, к середине XIX века сложилась внушительная колония наших соотечественников-курортников. В тот период, сразу после окончания Крымской войны, в Ницце, главном городе Ривьеры, пока еще итальянской, постоянно проводило зимние сезоны множество русских семей, к числу которых прибавлялось немало туберкулезных больных. Сезон 1856-57 годов тут провела императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I. На одном из городских приемов она открыла подписку ради средств на храмостроительство. Ясно, что вслед за императрицей список пополнялся весьма быстро и емко. Православные церкви тогда считались в глазах католиков схизматическими, раскольничьими, и на их сооружение нужно было особое разрешение Министерства внутренних дел Савойского королевства. Делом занимался российский посол Штакельберг в Турине, так что весь первый этап Никольской церкви в Ницце прослеживается именно в туринских архивах, которые я изучал. Российский посол не жалел усилий, даже участок земли в Ницце был приобретен на его имя. Для общины Штакельберг испросил у итальянского короля Виктора Эммануэля II специальный патент, который декларировал постройке общественную пользу, утилита публика, и, соответственно, облегчал многие аспекты ее существования. В 1858 году петербургский архитектор Кудинов составил проект церковного здания. Надо сказать, что в русской Италии были весьма разочарованы этим посредственным проектом, но Кудинов был протеже вдовствующей императрицы. Никольская церковь в Ницце, тогда еще итальянской, была освящена 12 января 1860 года, 31 декабря 1959 года по старому стилю, на Via Campo Longo, современный французский вариант Rue Longchamp. Таким образом, итальянская земля могла бы стать обладательницей первого в Европе приходского русского храма, то есть первой церкви, построенной осевшими за рубежом русскими людьми, осознавшими необходимость совместной конфессиальной жизни и сорганизовавшимися в общину. Именно таким приходским храмом и явилась старая церковь святого Николая Чудотворца в Ницце. Кроме того, Никольский храм стал вообще первым русским церковным строением на итальянской земле. Однако в 1860 году Ницца отошла к Франции, и этот приоритет был утрачен. Отчего же итальянцы отдали Франции такой лакомый кусочек? Конечно, не так просто. По сути дела, произошел обмен территориями, известный геополитический сценарий между странами-соседями. Ниццу отдали в обмен на Рим. Согласитесь, что обмен стал для Италии весьма удачным. Могут возразить, что Рим французам вовсе не принадлежал. Это так. Однако Франция по традиции поддерживала тогда папу Римского и, следовательно, защищала его земные владения. Италия же, которая именно в тот момент собирала свои земли под эгидой Савойского короля, хотела, понятно, отнять вечный город у папы. Или Рим, или смерть. «О Рома, о Морте», так сформулировал римский вопрос Гарибальди, родом, кстати, из Ниццы. Савойские правители отнеслись к вопросу с меньшим пафосом – или Рим, или Ницца. Французы, получив лакомый лазурный кусочек, отступились от папы, который был страшно возмущен такой изменой. Еще более возмущался этим борец с папой – Гарибальди, от которого отняли его малую родину. Так из-за большой политики старый Никольский храм ушел из русской Италии в русскую Францию. Позднее к нему присоединился новый Никольский храм, ставший более красивым и знаменитым. Оба они по решению суда в этом году стали российской государственной собственностью. Однако из-за обжалования дело может затянуться еще на пару лет. И Ницкий приход, если найдет силы, сможет провести еще какую-нибудь интересную культурную инициативу.
Русско-французская Ницца в рассказе Михаила Талалая.
Возвращаемся в парижское кафе, где мы с Андреем Гавриловым записываем эту программу. Андрей, какая у нас музыка сегодня звучит?
Сегодня, как я уже говорил, звучат фрагменты альбома «Вероника». Он был выпущен довольно давно, в 1993 году во Франции, группой музыкантов, которые объединились в ансамбль «Джаз де Москву».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Русско-французские культурные связи. В эссе Бориса Парамонова.
Тут можно было бы ограничиться одним лучезарным именем – Пушкин. Великий национальный поэт вышел из французских поэтических школ XVIII века, из так называемой французской легкой поэзии. Помните, у Ахматовой, здесь лежала его треуголка и растрепанный том «Парни». Колоссальное влияние оказал на него Вольтер, притом именно как поэт. Пресловутая «Гаврилиада» — подражание Вольтеровой «Орлеанской девственнице». Это, конечно, несерьезное сочинение, шутка молодого пера, но еще раз подчеркивает широту французских влияний на Пушкина. Я бы сказал, что французская выучка чувствуется у Пушкина не только в стихах, но во всем его духовном складе и душевном облике, отличавшихся одним пленительным и столь редким в России свойством, некой обаятельной толерантностью, способностью все принять, понять и объяснить. Это то, что Достоевский называл всечеловечностью Пушкина и наделял этой чертой всех русских. Вот уж что неверно. Это Пушкин был такой, отнюдь не русский, отличающийся как раз склонностью ко всякого рода сектантству, эксклюзивностью сознания, которую готовы считать признаком мессианизма. Так что Пушкин национальный поэт не в том смысле, что из него все вышло и пошло все русское, как тот же Достоевский считал, а скорее в том смысле, что это максимальная вершина русского вхождения в мир, открытости миру. Больше такого не было.
Борис Михайлович, но ведь известно, что едва ли не главным поэтическим влиянием, которое испытал Пушкин, было не французское, а то, которое оказал на него Байрон.
Есть такая концепция, и оспаривать ее трудно, но нужно помнить, в каком контексте выступал сам Байрон. Он же не был первым европейским автором, завезшим моду на экзотические моря и страны и на разочарованных героев. Первым был француз Шатобриан, влияние которого на Пушкина, по мнению многих исследователей, не меньше байроновского. Южные поэмы Пушкина, принесшие ему первую и самую оглушительную славу, идут не только от байроновских Гиуров и Корсаров, но и от шатобриановых Рене и Атала. Шатобриан добрался аж до североамериканских индейцев, когда Байрон еще учился в Кембридже, где завел себе медведя. Это я прочитал в книге Фионы Маккарти. Студентам запрещали держать лошадей, а про медведей в уставах ничего не говорилось. Вот и вся тогдашняя байронова экзотика.
Борис Михайлович, где-то у Ивлена Во герой держит при себе как раз в Оксфорде игрушечного плюшевого медвежонка. Интересно, есть ли тут отголосок Байрона?
Вполне возможно, но я бы назвал еще одного медведя, того, что водит Олега в «Цыганах». Известно, что Ролеев возмущался таким прозаизмом. Говорил, что нужно было бы сделать Олега хотя бы кузнецом. Мне кажется, что слухи об этом медведе студента Байрона дошли до России, и так он появился в «Цыганах». Слава сопровождающая звезд всегда полнится такими житейскими подробностями. Кстати, с самим Пушкиным также было. За знаменитостью всегда волочится шлейф сплетен. Но если от этого внелитературного материала вернуться к литературе, к тем же «Цыганам», то ведь здесь, кроме Шатобриана, присутствовал еще один француз – Руссо. Бедный Жан-Жак. Об этом еще Вячеслав Иванов писал, а в советское время Лотман. У него есть большая статья о руссоистском слое Пушкина, приложенная к собранию трактатов Руссо. Ну, а уж коли мы заговорили о Руссо, то можно и другого великого русского вспомнить, Льва Толстого, конечно. Того самого, который в молодости носил рядом с крестом медальон с портретом Руссо. И тут с обозначением этого второго французского имени появляется возможность сказать, что французское влияние в России шло по обоим тогдашним мощным культурным потокам. Была волна высокого просвещения и волна романтизма. Руссо – это ведь подлинный отец французского романтизма. Шатобриан ему очень многим обязан.
Получается, что руссоист Лев Толстой – романтик, что ли?
Тут, конечно, много сложнее. Толстой – анархист и враг отчуждающей культуры. Вот где влияние Руссо. Культура отчуждает человека, поскольку она выводит его из природного порядка или хаоса, представляющегося романтиком добрым, и заключает в рамки жестко установленных правил. Жизнь в культуре искусственна. Искусство и науки не способствуют улучшению нравов, как это красноречиво доказывал Руссо в первом своем знаменитом сочинении, представленном на конкурс Дижонской академии. Весь Толстой выводится из этого трактата. Толстой мыслитель, не художник, конечно. Да и художник, если угодно. Одна из сильнейших особенностей Толстого художника, сделавшая его мастером срывания масок, это прием противопоставления того, что делает человек, тому, что он думает. Толстой видит и умеет показать, что человек глубже своей социальной поверхности. Это ведь тоже можно из романтизма вывести. Один остроумный исследователь сказал, романтизм – это бунт леса против мебели. Так это и есть Толстой. Я уже не говорю о такой частности, что увлечение Толстого педагогикой, его яснополянская школа, тоже ведь шли от Руссо. «Спустите детей с лавок» – чистый руссоизм, прямо из романа «Эмиль» или «О воспитании». Детям нужно не теориями головы забивать, а развивать у них самостоятельное мышление и в целом освобождать, выявлять в них личность. Это, между прочим, и в неромантической Америке наблюдается, в педагогических теориях Джона Дьюи.
А как быть с французским влиянием на Россию?
Надо еще сказать о влиянии идей французского так называемого утопического социализма. Тут главный реципиент – молодой Герцен и его московский кружок. Маркса тогда еще не было, воспринимались Фурье и Сен-Симон. И в их социализме Герцен выделил, как самое главное, не освобождение рабочего от капиталистического ярма, а нечто совсем уж сегодня забытое и непонятное – реабилитация плоти, преодоление института брака, освобождение женщины. Тут еще колоссально влияла одна женщина, Жорж Санд, Аврора Дюдюван. Она сама была под влиянием этих раннесоциалистических идей. Причем не только на Герцена она произвела сильное впечатление, но и на Достоевского, который в 1876 году, когда Жорж Санд умерла, написал ей панегирический некролог в своем дневнике писателя. Если внимательно вчитаться в эту статью Достоевского, то главной заслугой Жорж Санд окажется реабилитация девушек, отдающихся любимым до и вне брака. Это сейчас кажется смешноватым, но в первой половине XIX века это было большое дело, большая проблема – право на свободную любовь. Адюльтер как преодоление репрессирующих социальных форм.
Русско-французские культурные связи в эссе Бориса Парамонова. На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня из Парижского бюро Владимир Васильевич Вейдля с отрывками из своей книги «Безымянная страна». Запись 26 октября 1970 года.
Россия была. Взгляните на карту. Нет-то не больше такой страны, Россия. Если же кому все равно, называть свою родину ее именем или нет, то и столь суконное равнодушие к слову еще не даст ему права утверждать, что произрастает на этих четырьмя буквами объярлыченных просторах не оскудевшее и не искаженное продолжение того, что на них произрастало в былые времена. Не о государстве мы говорим, или общественном строе, и не о русском житье-бытие. Называлось Россией другое, главное. Когда скажешь «Франция», подумаешь прежде всего не о трех династиях, двух империях, пяти республиках, и не о нравах и модах, не о феодализме или классовой борьбе, а о том, что означает Франция для Европы и для мира. Так и Россия. О том особом мы думаем, что она значит для нас и не для нас, а не о том, что значит любая земля для того, кто ею рожден и выкормлен. О том, чего нет у других – и что, будучи личным, достойным имени, как раз и не терпит ярлыка. О России, которую осязаем душой, когда видим, слышим, читаем, созданные ею. Эта Россия была. Осталось ее наследие. Наследство получают от тех, кого больше нет. Но чередование рождений и смертей, образующее историю, совершается непрерывно. И само по себе никаких единовременных передач общего достояния ото всех отцов ко всем сыновьям не предполагает. Если мы говорим о наследии России, то лишь потому, что ощущаем перерыв не в совокупности ее духовного бытия, но во всем или в очень многом из того, что ему дает своеобразие, что составляет лицо России. Сюда не входят математические, строго экспериментальные науки, науки, управляющие техникой или, на естествознании основанной практикой, врачебной, например, о них мы не скажем ничего. Во-первых, потому что никакого перерыва тут не произошло. А во-вторых, потому что вся эта область духовной жизни рассудочна, построена на точно доказуемых данных и тем самым универсальна. Ничего свойственного одной России в ней нет и не может быть. Русские физики или медики могут являть в своей научной деятельности национальные черты, но не сама названная по ним и по их стране русской физика или медицина. Речь у нас не об этом, а о самом русском в России, о языке, литературе, искусстве, и не столько даже о них самих, сколько о мысли, которая их питала, которой Россия жила, и которая с разной степенью силы выражалась также и во всех тех науках, где вычисления или эксперимент могут играть лишь второстепенную роль. Здесь разрыв и произошел, здесь и была нарушена преемственность.
Владимир Вейдле из книги «Безымянная страна». Это только отрывок. Мы хотим пообещать нашим слушателям, что вскоре на нашем сайте можно будет услышать полностью книгу «Безымянная страна» в чтении Владимира Вейдле.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь, Андрей, наступило время для вашей персональной рубрики, на этот раз парижской. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних исполнителях поподробнее.
Как я уже говорил, сегодня мы слушаем альбом, который называется «Вероника». Альбом записан в начале 90-х годов. Не выпущен во Франции группой российских и французских музыкантов. Основная движущая сила – это Андрей Боднарчук, гитарист. Многие его могут помнить по ансамблю Коновальцева, по ансамблю «Каданс» под управлением Германа Лукьянова, пианист Вадим Андреев и скрипач Федор Левенштейн. На записи этого альбома к ним присоединились их друзья из двух стран, из России и из Франции. Это Марк Пион, Жерар Гарсиа, а также Сергей Гурдалашвили, Вадим Васильков, Аркадий Фиглин, Станислав Коростылев, Сергей Слободин и Ренат Шаймухамедов. Это их единственный на сегодняшний день альбом.
Thank you.
Заканчиваем парижский выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Au revoir.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».